Утром Вера проснулась от яркого света, выбивавшегося из-за неплотно задернутой портьеры. Взглянув на спящего рядом мужа, она улыбнулась. Как хорошо, что жизнь продолжается, что ее любимый рядом с ней, и она может дотронуться до него в любой миг, если захочет. Но сейчас она не будет этого делать. Пусть он поспит еще немного. Волна нежности к мужу захлестнула Веру, и она еле сдерживалась, чтобы не поцеловать его. Тихонько встав, девушка подошла к двери на лоджии и открыла ее. С лоджии, выходившей на юго-запад, открывался чудесный вид. Вдали, под яркими лучами солнца, блестело море. Небо было чистым, прозрачным, без единого облачка, словно и не было вчерашней грозы. А над горой, покрытой кудрявой зеленью, возвышались зубцы Айпетри. Стоя на лоджии и вдыхая свежий, наполненный запахами растений воздух, Вера вспомнила события последних дней. У нее вдруг возникло чувство, что она нашла что-то драгоценное, но тут же это потеряла. Вера вспомнила, что сказал ей муж перед сном, и поняла, почему появилось это неприятное ощущение. Она не хочет согласиться с мужем, что Бога нет. Отчаяние охватило ее, и она воззвала к Богу. «Если ты есть, откройся мне, пожалуйста! Помоги найти истину! Помоги понять, кто прав!» Вера опустила голову и смахнула набежавшие на глаза слезы. «Что с тобой, моя дорогая?» — услышала она вдруг. Вздрогнув от неожиданности, Вера обернулась и увидела стоящего рядом с ней мужа. «Ты плохо спала, Верочка? Или ты заболела?» Неподдельная тревога слышалась в голосе Володи, и Вере вдруг стало очень жаль себя. Слезы опять навернулись ей на глаза, и она тихо произнесла: «Нет, я не больна и спала хорошо. Просто я очень хочу, чтобы Бог был на самом деле». «Ты действительно еще очень маленькая девочка. Говоришь о Боге, словно о потерянной любимой игрушке».
«Ты совсем не понимаешь меня.
Я очень сильно люблю тебя. А раз люблю, значит, и постараюсь понять. Во всяком случае, попробую», — обнадежил Володя жену и, обняв, вытер на ее щеках мокрые дорожки от слез. Вера улыбнулась мужу в ответ на его заботу. Раздался тихий стук в дверь. «Войдите», — произнес Владимир. Дверь открылась, и в комнату вошел Николай. Поздоровавшись, он пригласил молодую пару на завтрак. Машенька уже проснулась и, увидев входящих в гостиную супругов, восторженно воскликнула: «Ура! Ура! Все встали! Можно ехать в церковь!» Вера и Володя улыбнулись ей, а Марина сказала: «Вначале нам нужно позавтракать, а потом мы пока не знаем, поедут ли с нами наши гости?»
«Поедем», — кивнула Вера.
«Ура! Ура! Мы едем вместе!» — радовалась Машенька.
Вера все хотела задать Николаю вопрос о том, что он думает об эволюции, но решилась спросить его об этом только когда Марина подала кофе.
«Что я думаю об эволюции? Хороший вопрос, но требует достаточно времени, чтобы правильно изложить его.
Сейчас же мы должны поторапливаться, чтобы не опоздать в церковь. Если вы не против, давайте отложим этот разговор и обсудим все после служения».
«Хорошо», – тихо ответила Вера. И, поймав многозначительный взгляд мужа, который словно говорил: «Ну вот, видишь, а ты еще сомневалась», покраснела и опустила голову. Николай, допив свой кофе, подошел к шкафу, взял из него несколько небольших книг и, сказав: «Я буду ждать вас у подъезда», вышел. Спустившись вниз, Вера и Володя увидели стоявшего возле автомобиля Николая. Вскоре подошли Марина и Машенька, и все заняли свои места. Всего 5-7 минут, и машина остановилась недалеко от маленького мостика над бурной рекой. Эта река – Учэнсу. Ее еще иногда называют водопадной, сказал Николай и пояснил: «Это сейчас, после ливня, она такая широкая и полноводная. Обычно же воды в ней гораздо меньше». За мостиком виднелось здание церкви, которая была небольшой, но очень красивой. Перед церковью росли три довольно высокие пальмы, за которыми виднелся балкон. Само здание было словно устремлено вверх, к небу, а на его куполе возвышался крест. Почувствовав необычайное волнение, Вера взяла мужа под руку и поднялась по ступенькам к входу в дом молитвы. Она чувствовала себя немного неловко из-за того, что была в брюках. Марина предложила ей на выбор несколько юбок, но ни одна из них не подошла ей, так как Марина была миниатюрной и невысокой, в то время как рост Веры был выше среднего. Но Марина успокоила девушку, сказав, что все верующие будут рады видеть ее там, независимо от того, как она одета. «Главное, что ты пойдешь в дом молитвы послушать об Иисусе Христе и о спасении, ведь для Бога важно, что в сердце человека. Конечно, если ты когда-нибудь станешь членом церкви, тогда ты и сама будешь одеваться по-другому. Мы с Колей очень рады, что вы захотели пойти в Дом Божий». И вот теперь, оказавшись внутри здания, молодые супруги с интересом рассматривали все вокруг. Впереди, на возвышении, стояла кафедра, за которой было несколько рядов сидений. По углам две красивые пальмы, а вверху, на стене, надпись, которая сразу привлекла их внимание: «Бог есть любовь». Прочитав ее, Вера подумала: «Да, Боже, Ты любовь, и я верю, что Ты есть». Затем она увидела надписи на двух других стенах: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И другой: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Какие прекрасные слова!» – подумала Вера и села рядом с мужем, который выбрал место в середине зала, чтобы все было хорошо видно. Вскоре к ним подсели Николай и Марина. «А где же Машенька?» «Она в воскресной школе. У нас замечательное здание воскресной школы. А на четвертом этаже большой зал, где проводятся различные мероприятия. Если хотите, после служения мы покажем его вам», – предложил Николай. Вскоре почти все места были заняты, и служение началось. Вначале молодой проповедник говорил о любви Бога к людям
и что люди также должны любить его и относиться друг к другу с любовью. Затем две милые девушки пели о том, что на небесах всех любящих Господа ждут вечные обители, где не будет ни слез, ни страданий, ни смерти. Вера сидела рядом с мужем и радовалась тому, что слышала. Время от времени, поглядывая на него, как он все это воспринимает. Следующей была проповедь о прощении. Как Бог прощает нас, так и мы должны прощать всех обидчиков и стараться никому не причинять боли.
«Я и так не причиняю», – подумала Вера. И опять украдкой посмотрела на Володю.
После проповеди несколько верующих обратились к Богу в молитве. Вера слушала внимательно. Ей было интересно, о чем молятся другие люди. Средних лет человек просил у Бога прощения за то, что столько лет жил без него, а затем произнес слова, которые больно задели Веру.
«Мне всю жизнь говорили, что я произошел от обезьяны. Вот я и жил, как обезьяна».
«Но ведь так действительно произошел человек. Зачем же винить тех, кто говорит об этом? И я буду учить эволюции детей. Неужели потом и меня обвинят?» — возмущенно подумала Вера.
Песня, прозвучавшая после молитвы, помогла девушке успокоиться. И она уже могла без раздражения слушать следующего проповедника, рассказывающего историю о блудном сыне, который затем, после всех потрясений, вернулся к своему отцу с раскаянием. Подводя итог, проповедник сказал, что вот так же и Бог ожидает блуждающих по этому миру людей и хочет, чтобы они вернулись к Нему. Вера улыбнулась. Она возвращается к своему Создателю. Но последующие за этим слова проповедника показались ей странными. Он говорил, что все люди в глазах святого Бога – грешники, что они должны покаяться и отвратиться от своих злых дел.
«Ну, это не обо мне. Ведь я не делаю ничего плохого», – подумала Вера и перестала слушать проповедь.
Когда служение закончилось и они покидали зал, Вера увидела надпись над дверью: «Иди и впредь не греши».
«Ну вот, опять. Да я и не грешила никогда. Володя, думаю, тоже», — прошептала она.
После служения они зашли за Машей, познакомились с воскресной школой, а затем вернулись на мостик над Учансу. Володя предложил Вере пригласить молодую семью в небольшое уютное кафе рядом с набережной, которое они приметили во время своих прогулок по городу и в котором уже несколько раз обедали. И Вера одобрила решение мужа. Николай и Марина с радостью приняли это приглашение. Машенька, стоя на мостике, наблюдала за бурным потоком горной реки, и Вера остановилась рядом с ней. Мимо них, покидая здание церкви, проходили верующие. Одна из пожилых женщин, заметив Веру, вдруг остановилась и, протянув к ней руки, взволнованно произнесла:
«Любушка, ты приехала!»
Вера повернулась, и пожилая женщина поняла, что обозналась.
«Извините меня, девушка, я ошиблась», —
тихо сказала она. «Ничего страшного», — с улыбкой ответила Вера. И женщина, еще раз взглянув на нее, прошла мимо. «Ну что, отправляемся?» – спросил Владимир.
«Отправляемся!»
– весело воскликнула Машенька.
Все решили пойти на набережную пешком. Вскоре на их пути оказался парк, где для детей было несколько небольших качелей и мест для лазания, которые привлекли малышку. Она, взяв маму и папу за руки, попросила их покатать ее. Когда молодые супруги остались одни, Володя обратился к Вере с вопросом. «Ну что? Будешь еще раз спрашивать у Николая, что он думает об эволюции?»
«Нет, не буду. Ты был прав. Верующие не хотят говорить на эту тему, чтобы не попасть в неловкое положение.
И чтобы не думать о том, что их убеждения – просто розовые очки, которые не дают им видеть очевидное», – добавил Володя. Пройдя парк, небольшая группка вышла на тротуар, тянувшийся вдоль реки Учинсу, к набережной. Дойдя до нее, они немного полюбовались морем с его лазурными волнами. Порадовались тому, что вода уже достаточно прогрелась. В море было много купающихся. А затем, пройдя вдоль берега, оказались в нужном кафе. Заняв столик, стоявший в тени большого дерева, все расселись, и официант принял заказ. Вера, которая все еще находилась под впечатлением от увиденного и услышанного в доме молитвы, обратилась к Николаю и Марине. «Мне понравилось в вашей церкви. Там чувствуется особая близость Бога. Я думаю, это потому, что у нас единственным авторитетом является именно Он. А нашу жизнь мы соотносим с Библией, где выражена Его воля для всех людей», — ответил Николай.
«Но как Бог может слышать молитвы, если Он где-то на небе, а земля такая большая?» — спросила Вера.
«В Библии сказано, что Бог есть Дух. Он невидим для наших физических глаз, но является вездесущим и всезнающим.
И как понять, что можно делать, а что нет?» задала Вера волнующий ее вопрос.
«Нужно внимательно читать и изучать Библию, а на первых порах Новый Завет, который является ее частью. Там Бог открывает людям свою волю в отношении жизни человека на земле, о том, как правильно поклоняться Ему и как люди могут достичь небес», — ответил Николай. Вскоре разговор прервался, так как официант принес заказ, и все принялись за еду. Через некоторое время тарелки опустели, и на столе появился десерт. Маленькая Машенька, съев пирожное, прижалась к маме и вскоре уже спала.
«Как быстро уснула!» – удивилась Вера, глядя на малышку. Марина улыбнулась и, погладив дочку по кудрявой головке, сказала:
«Устала, видно. Да и спать ей уже пора».
«Вера, вы спрашивали сегодня утром о том, что я думаю по поводу эволюции», – напомнил вдруг Николай. От неожиданности Вера чуть не поперхнулась, ведь она, как и Владимир, уже была уверена, что их новый знакомый к этому вопросу так и не вернется. Она посмотрела на мужа, затем на Николая, и лишь только после этого кивнула. «Вас это по-прежнему интересует?» «Да», — подтвердила она. «Если вы не будете возражать, мне хотелось бы вначале узнать ваше мнение». «Я думаю, что все сотворил Бог, используя эволюцию. Володя же считает, что Бог и эволюция несовместимы», — ответила Вера. «Может быть, это вас огорчит, Вера, но я согласен с вашим мужем». Услышав такие слова, Вера побледнела. Заметив это, Володя обнял жену за плечи. «Не нужно так волноваться, дорогая!» А затем пояснил для Николая и Марины. «Она просто очень хочет, чтобы Бог действительно существовал!» Улыбка осветила лица его собеседников, и Николай, глядя на Веру, успокоил девушку. «Бог действительно есть!» Так что не стоит по этому поводу расстраиваться.
«А как же эволюция?» – удивилась она.
«Теория эволюции не имеет под собой никаких твердых оснований. Ни одна из наук, в том числе микробиология, генетика, палеонтология, геология, не подтверждают выводы эволюционистов. Наоборот, чем больше ученые узнают, тем становится более ясным, что теория эволюции – это просто вера в то, что все произошло само собой. Любая наука основывается на фактах и доказательствах. У теории эволюции нет ни того, ни другого. Главную трудность для этой теории представляет собой происхождение живой клетки из неживой материи. Опыт Миллера, представленный как доказательство образования органических соединений из неорганических, при ближайшем рассмотрении ничего не доказывает. Миллер убрал из опыта кислород, который должен был присутствовать в атмосфере Земли. Он, конечно же, знал, что при наличии этого газа его опыт не будет удачным. Кислород окислит полученные аминокислоты, и живая клетка не сможет образоваться. И что еще очень важно, при раскопках было обнаружено, что в геологических слоях живые организмы появляются полностью сформированными, без каких-либо промежуточных форм, которые могли бы убедительно доказать образование, допустим, рептилий от земноводных. Бог сотворил всех животных, породу их. То есть у кошки всегда родится котенок, а не черепаха или птичка. И если вы сеете пшеницу, то когда созреет урожай, там вы не найдете картофель или клубнику. И это здорово! Фермер может планировать, что ему нужно получить, и никогда не обнаружит сюрпризов в поле или курятнике. Ну, а вы слышали о скачкообразном равновесии, теории Гулда и Элдриджа? – спросил Владимир. Да, но эта теория не имеет доказательств. То, что когда-то, миллионы лет назад, рептилия отложила яйцо, и из него вылупилась птица – является просто фантазией. Генетические системы сохраняют информацию, они создают новую. Мы можем наблюдать выведение новых пород животных или появление новых сортов растений, но, опять же, у лошади родится жеребенок и никогда теленок. Это микроэволюция. Изменения внутри вида. Естественный отбор способствует продолжению здорового потомства, но никогда не приводит к появлению новых видов. К сожалению, микроэволюцию, образование новых пород и сортов,
представляют как доказательство макроэволюции, происхождения видов от одного общего предка. Того, что я сказал сейчас, слишком мало, чтобы понять, что эволюция – большое заблуждение. У нас дома есть книги и научные фильмы, где все четко изложено и аргументировано. Если хотите, можете остаться у нас на несколько дней и познакомиться с ними. Мы с Мариной будем очень рады, если вы согласитесь. «К сожалению, не получится», – покачал головой Владимир. «Мы через 2 дня уезжаем. Хочется еще поплавать, раз вода нагрелась. Ведь неизвестно, когда мы еще приедем в Крым. Хотя то, что мы узнали, заслуживает более подробного изучения». «И все же я не пойму, почему Бог не мог использовать эволюцию? Может быть, вы не так понимаете?» Бог мог создать первую живую клетку, мог создать первых животных с тем, чтобы они развивались дальше по его плану. А затем из обезьян появились первобытные люди. Они постепенно совершенствовались, становились более развитыми. «Так появился современный человек», – сказала Вера. «К сожалению, в это верят даже некоторые христиане, не понимая того, что этим они отвергают Библию, как Слово Бога», – ответил Николай и продолжил. В первой книге Библии, которая называется «Бытие», сказано, что Бог сотворил все в 6 дней. Те, кто считает, что дни в данном случае обозначают миллионы или сотни тысяч лет, не понимают абсурдности такого утверждения, ведь согласно Библии, Бог создал в 3-й день растения, а светило на 4-й день. Как же обходились растения без света так долго? Они просто погибли бы. Кроме того, концепция эволюции, как вымирание малоприспособленных видов и появление более жизнестойких, говорит о том, что смерть здесь является благом. Благодаря вымиранию одних появляются другие, более организованные, более сложные виды. Библия же говорит, что Бог создал мир совершенным, но первые люди, Адам и Ева, нарушили запрет Бога не есть плоды с дерева познания добра и зла. А что плохого в том, чтобы люди знали, что такое добро и зло? Удивленно спросил Владимир. Падший ангел, сатана, обманул первых людей, и они отвергли волю Бога, тем самым оставляя за собой право решать, что является добром, а что злом. Люди не просто узнали, что существует добро и зло, но теперь сами испытывают их в своей собственной жизни, познавая, что такое жестокость, боль и смерть. Глядя на современный мир, мы видим, как далеко человечество зашло в этом познании добра и зла. Каждый сам решает, что хорошо, а что плохо. Вам, наверное, известна фраза «Для достижения поставленной цели все средства хороши». Чтобы добиться своего, люди и крадут, и применяют насилие, и даже убивают друг друга. «Да, это выражение нам известно», – кивнула Вера и рассказала Николаю и Марине грустную историю, происшедшую недавно в их городе. Николай, выслушав девушку, продолжил. «Бог дал людям право выбора, но предупредил, что они умрут, избрав путь непослушания. Вкусив запретные плоды, люди умерли духовно, а их тела стали подвержены болезни и смерти. Наказание за грех – смерть. Она поразила мир после грехопадения.
чему мы являемся свидетелями чуть ли не каждый день. По теории эволюции вначале было очень много смертей, а лишь затем появился человек. На самом же деле Бог создал совершенный мир. Он мудрый и всесильный. Ему вполне достаточно 6 дней, чтобы сотворить всю Вселенную. Именно поэтому вера в Бога абсолютно несовместима с верой в теорию эволюции.
Но неужели же Богу приятно смотреть на то, что происходит в мире? Везде болезни, войны, голод, насилие. Или ему все равно, что люди страдают? Спросила Вера с недовольством.
Нет, ему не все равно. Бог любит людей и все свое творение. В 3 главе Евангелия от Иоанна сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Как это удивительно! Сам Бог стал человеком, чтобы мы имели вечную жизнь с Ним. Ведь наши грехи разделяют нас с Богом. Почти 2000 лет назад Иисус Христос взял на Себя вину каждого человека. И теперь любой, кто поверит в Него и раскается в своих грехах, становится сыном или дочерью Бога. Мне странно это слышать. Неужели же какой-нибудь презираемый всеми человек вдруг может стать его сыном? А тот, кто всеми уважаем, но не обратился к Богу, будет осужден на вечные муки? Задал Владимир интересующий его вопрос. Лишь верой, приняв Иисуса Христа как своего личного Спасителя, люди получают прощение всех грехов и избавление от вечных страданий. В Библии говорится, что спасение только по вере, а не по делам, чтобы никто не хвалился, ответил Николай. А Марина добавила: Бог смотрит на сердце человека, знает все его тайные мысли и желания. И если кто-то не хочет принять дар Господа, значит, его сердце полно гордости и эгоизма. А свои желания он ставит выше воли Бога. Пусть даже этот человек другим людям кажется хорошим и добрым. Но если человеку трудно поверить, он может попросить Бога помочь ему в этом, и Господь обязательно ответит. Вы называете Иисуса Христа Спасителем. И отчего же Он спас людей? Я не чувствую, что меня нужно от чего-то спасать, с нескрываемой иронией произнес Владимир. Он спас всех людей от власти смерти и ада, от наказания за грехи и, что очень важно, от власти греха в жизни человека. Ну, допустим, от смерти и ада, если он существует, действительно нужно избавление. Но не все же грешники. Я всегда стараюсь делать все правильно, никого не обижать, да и вера тоже. «Ну какие же мы грешники?» – удивился Владимир. «В глазах святого и праведного Бога все люди грешны. Я и Марина будем молиться о вас». «Это ваше право, но не думаю, что когда-нибудь мы будем считать по-другому. К тому же я не верю в Бога, а значит, не верю и в то, что Библия – это Его Слово». «Володя», – обратилась к нему Марина, – «если вы будете искренним в своих поисках истины, вы обязательно найдете ее. Господь никогда не заставит блуждать во тьме того человека, который стремится к свету. Даже тот, кто не верит в существование Создателя, но не хочет ошибиться, может допустить, что Бог все-таки есть, и попросить, чтобы Он дал ему веру. И Бог обязательно поможет такому человеку. Ну, а чтобы поверить в истинность Библии, нужно изучать ее, молитвенно обращаясь к Господу, а также анализировать то, что происходило в истории человечества раньше и что происходит сейчас. Уверен, даже сомневающийся, но искренний человек поймет, что Библия – это действительно послание Бога к людям, добавил Николай. Официант принес счет. Владимир оплатил его, а затем сказал Николаю и Марине: «Мы с Верочкой очень рады, что познакомились с вами, и никогда не забудем того, что вы и ваши друзья сделали для нас. Спасибо и за интересный разговор. Я никогда не думал, что теория эволюции может быть под сомнением. Когда приедем домой, мы обязательно будем серьезно изучать этот вопрос. Я уверен, придет время, и вы поймете, что именно Бог создал и этот мир, и человека. Поживем – увидим», – пожал плечами Владимир. «Через полтора часа в нашем доме молитвы начнется вечернее служение, на котором у нас обычно поет молодежный хор. Может быть, вы присоединитесь к нам?» – спросила Марина. Вера покачала головой, а Володя ответил: «Благодарим за приглашение, но мы все же отправимся домой. Я с радостью отвезу вас, не беспокойтесь, на служение мы успеем вовремя», – сказал Николай и ушел за машиной. А его жена и дочь вместе с Верой и Володей направились к кинотеатру «Спартак». Когда они подошли туда, Николай уже ожидал их. Дорога к дому, где остановились молодые супруги, заняла не более 15 минут. Прощаясь с молодоженами, Николай сказал: «Дорогие Вера и Володя, если когда-нибудь у вас будет тяжело на душе или вдруг возникнет ситуация, когда вашей жизни будет угрожать опасность, обратитесь к Иисусу Христу, и Он обязательно откликнется. Пожалуйста, помните это». Володя помолчал, услышав эту просьбу, а Вера сказала: «Большое спасибо, мы обязательно запомним. Я хотела бы еще узнать, где находится ваша церковь. Возможно, Саша и Надя также приедут в Ялту, и мне бы очень хотелось, чтобы они побывали там. На улице Бирюкова, дом 24», – ответила Марина. Прощаясь, новые знакомые обменялись адресами и телефонами. А затем Николай, Марина и Машенька, пожелав Вере и Володе обильных благословений от Господа, сели в автомобиль и уехали. Следующие два дня молодые супруги наслаждались купанием в теплых водах Черного моря. А рано утром, в среду, сели на поезд и отправились домой. Родной город встретил их пасмурным небом, но настроение у Веры и Володи было солнечным. Молодые люди были счастливы, ведь они любили друг друга, и будущая жизнь казалась им наполненной только радостью. До 1 сентября оставалось всего 5 дней, и молодая пара, что называется, с головой окунулась в повседневные заботы. Им нужно было наладить быт в своем семейном гнездышке, которое появилось у них благодаря стараниям Саши. И, кроме того, они должны были большую часть дня проводить в школе, где им предстояло преподавать. Из-за нехватки времени и обилия забот они смогли заехать к родителям Володи всего на час. Поделились впечатлениями об отдыхе. Спросили, как их самочувствие. И, оставив фотографии, поехали к родителям Веры, рассчитывая пробыть у них примерно столько же. Праздничный стол в семье Калинниковых был уставлен различными деликатесами. Сергей Петрович и Любовь Александровна ожидали в гости детей. Вскоре раздался долгожданный звонок, и на пороге появились Вера и Володя, загорелые, румяные и улыбающиеся. Вскоре все сидели за столом, и родители с интересом слушали рассказ о чудном крае под названием Крым. История о походе в Большой каньон была выслушана также с большим вниманием. Вера и Володя старались опустить в своем рассказе то, что там, на Айпетринской яле, их жизнь подвергалась опасности. Они сказали только, что на плато их застала ночь, но им очень повезло. Они встретили группу молодых туристов, которые предложили им переночевать у них в палатках. Когда же Вера упомянула, что этими туристами были верующие парни и девушки, а в воскресенье они посетили их церковь, где ей очень понравилось, Любовь Александровна тихо спросила: «А что это за церковь? Где она находится?» «Церковь очень хорошая. А находится на Бирюкова, 24. Там еще такой небольшой мостик над Учансу. В этот раз река была очень бурной из-за прошедшей накануне грозы», сказала Вера, разливая чай. Подавая маме чашку, она заметила, что та побледнела. «Что случилось, мама? Тебе плохо?» «Все в порядке», — ответил за нее отец. «Просто у нее сегодня с утра болела голова». В ответ на вопросительный взгляд дочери Любовь Александровна кивнула и сказала чуть слышно: «Верочка, подай мне, пожалуйста, таблетку. Она там, на полке возле кровати». Вера пошла за лекарством и вдруг остановилась. Она вспомнила, как тогда, стоя на мостике перед церковью, услышала: «Любушка, ты приехала!» Лицо пожилой женщины, обратившейся к ней тогда, словно наяву возникло перед девушкой. «Любушка!» — сказала женщина. Припомнила Вера. Не могла ли она подумать, что видит маму? Ведь мама выглядит так молодо. Волосы у нее такие же, как у меня. И лицом мы похожи. Вера вспомнила, что еще там, на отдыхе, она решила узнать у родителей, почему они всегда отказывались от поездки в Крым. «Вполне возможно, я близка к разгадке», — подумала она. Взяла лекарство и вернулась в гостиную. Но у Веры пропало всякое желание спрашивать о чем бы то ни было, когда она увидела маму. Лицо ее было очень бледным, и она сидела, закрыв глаза. «Папа, может быть, нужно вызвать скорую?» — с тревогой спросила Вера. «Пока, думаю, не стоит. Скоро лекарство подействует, ее самочувствие улучшится, и все будет хорошо», — ответил отец. Через несколько минут легкий румянец окрасил щеки Любови Александровны, и напряжение спало. Чтобы отвлечь всех от случившегося, Володя предложил посмотреть фотографии, сделанные в Крыму. В доме Калинниковых они засиделись до вечера и вернулись домой, когда уже стемнело. «Володя, как ты думаешь, почему «Маме вдруг стало плохо?» – спросила Вера у мужа.
«Ну, отец же сказал, у нее с утра болела голова».
«А мне показалось, что ей стало плохо, когда я упомянула о церкви».
«Думаю, что тебе показалось. Я же заметил, что твоя мама весь вечер была какая-то печальная».
«Может быть», — ответила Вера, а сама подумала. «Завтра же, когда отец уйдет на работу, отпрошусь в школе и выясню, что же за всем этим скрывается. Чувствую, родителей что-то беспокоит. Да и перед поездкой, когда мы с Володей сказали, что проведем медовый месяц в Крыму, они пытались нас уговорить отправиться с Надей и Сашей в Америку».
На следующий день, уладив дела в школе, Вера пошла на встречу с мамой. Любовь Александровна, увидев дочь, крепко обняла ее, словно боялась потерять.
«Мамочка, как ты чувствуешь себя?» – спросила Вера,
которая успела заметить следы слез на лице матери.
«Сегодня гораздо лучше, чем вчера», – ответила она.
«Пойдем в гостиную, я тебя угощу чем-нибудь вкусненьким». Идя за мамой, Вера решила, что не будет ни о чем ее расспрашивать. Возможно, это все ее выдумки или ни на чем не основанные подозрения. Ну и что с того, что родители никогда не ездили с ними в Крым? Зато они и в Европе не раз побывали, и в Америке.
Сидя за столом, Вера слушала маму, рассказывающую о последнем разговоре с Надей и Сашей, которые все еще были в США.
«Им все-таки придется задержаться до середины октября», сказала Любовь Александровна. «Надюша очень довольна. Саша такой внимательный и заботливый, и по всему видно, что он сильно любит ее».
«Мамочка, дорогая моя, это так замечательно, что они нашли друг друга. Я так рада, что Надюша счастлива. Она у нас такая нежная и ранимая, что я часто переживала о том, как у них с Сашей все сложится».
«Я тоже. Но теперь вижу, что Саша действительно хочет сделать ее счастливой».
«Мама, ты извини, что мы, как приехали, не сразу зашли к вам. Сейчас столько дел. Вот начнутся занятия, все немного утрясется, и я думаю, мы будем почаще напоминать о себе».
Любовь Александровна улыбнулась, а затем вдруг спросила:
«И что, в церкви, куда вы ходили, было интересно?»
«Да, я тебе потом как-нибудь расскажу. Сейчас мне уже пора, извини».
«Ничего, дорогая, все хорошо. Я же понимаю, что ты занята».
Вера кивнула, а затем, неожиданно для себя самой, вдруг сказала:
«Знаешь, мам, когда я стояла на мостике возле церкви, одна пожилая женщина подумала, что я какая-то Люба».
«Люба?» – удивилась мама.
«Да, та женщина спросила: Любушка, ты приехала?»
«Приехала?» – повторила Любовь Александровна сильно бледнее. Ее глаза вдруг закрылись, и она стала медленно сползать с кресла.
«Что же я наделала?» – воскликнула Вера. И, убедившись, что мама не упадет на пол, побежала к аптечке, где у них находился нашатырный спирт. Когда Любовь Александровна пришла в себя, она взяла руку дочери в свою и сказала:
«Верочка, я прошу тебя, пожалуйста, сейчас меня ни о чем не спрашивай. Когда я почувствую, что уже смогу рассказать тебе, что случилось в нашей семье, Я обязательно сделаю это. И прошу тебя, ничего не говори папе. Ты же знаешь, у него недавно был сердечный приступ.
Хорошо, пообещала Вера. И решила про себя, что больше никогда, первое, не заговорит с родителями на эту тему. И все же, идя обратно, она то и дело мысленно возвращалась к последним событиям. Теперь она не сомневалась, в их семье произошло что-то трагическое. И это как-то связано с Крымом и с той пожилой женщиной, которую она увидела на мостике над Учунсу. Лица отца и матери вдруг предстали перед ней, и она прошептала: «Что бы ни случилось с вами в прошлом, я всегда буду любить вас».
Неожиданно взвизгнули тормоза, и раздался грозный окрик. «Девушка, смотрите, куда идете!» Вера повернулась и увидела, что она стоит посреди проезжей части, а рядом автомобиль, водителю которого пришлось резко затормозить из-за ее рассеянности.
«Извините, пожалуйста», — сказала Вера и подумала, что впредь нужно держать себя в руках и не давать воли чувствам. Что было, то уже в прошлом, и его не вернуть. «Я буду жить настоящим», — улыбнулась она и поспешила в школу.